Издательство «Эксмо». Вильям Похлебкин. «Кушать подано. Репертуар кушаний и напитков в русской классической драматургии». Читает Андрей Трамельман. «Человек есть то, что он ест». Якоб Молешот. «Кто сам в себе ресурсов не имеет, тот и в Париже проживет, как в Угличе». Денис Иванович Фанвизин. «Ешь лишь проваренное, пей лишь что чисто, говори правдивое, а считай свое». Немецкая поговорка. Вместо предисловия. Какое может быть предисловие к книге со столь ясным и всем понятным названием? По-моему, оно излишне. Надо просто начать слушать книгу. Там все сказано. И о драматургах, и о пьесах. И, конечно, прежде всего об обедах, завтраках, ужинах, о кушаньях, закусках, питьях и разносолах, либо лишь упоминаемых в пьесах, либо съедаемых за кулисами, либо присутствующих в качестве бутафории на сцене. И еще там будет кое-что, чего ни в головах драматургов, ни на сцене, ни тем более за кулисами не было, и о чем узнать из текста пьес вовсе нельзя. О рецептурных тайнах некоторых блюд, исторически и драматургически существовавших, но исчезнувших. Но главное назначение этой аудиокниги, мне думается, состоит в том, чтобы содействовать популяризации нашей театральной истории и русской театральной культуры, а заодно и пролить свет на историю нашего быта, на историю нашей застольной культуры, или бескультурья, в течение целого столетия. Ведь известно, что путь к сердцу мужчины, а, возможно, отныне и остальной половины человечества, лежит как-никак через желудок. Особенно наглядно эта незамысловатая истина стала очевидной в конце XX века, в последние перестроечные годы. А раз так, то значит и путь к внедрению, к пропаганде культуры, к которой теперь как-то все охладевают, как только она не связывается с прямой коммерческой выгодой, видимо, также лежит короче всего через желудок. Ведь недаром в антрактах публика рьяно устремляется в театральные буфеты, а высшие в столице концертные залы, дворец съездов и колонный зал Дома Союзов, просто славятся, или уже лишь славились, своими прекрасными буфетами. Вот и я, грешный человек, решил, что лучший способ рассказать широкой публике о нашей классической драматургии — это обратить внимание как раз на то, на что никогда театральные и литературные критики не обращали, а именно на роль и значение того крайне скудного кулинарного антуража, который присутствует в произведениях отечественных драматургов с конца XVIII по начало XX века. И через показ этого незначительного аппендикса на теле русской драматургии осветить с несколько неожиданной стороны отраженную в ней бытовую русскую культуру для самого широкого, самого простого и самого инертного круга слушателей. Того круга, который никак, никаким литературоведением не проймешь. «Добывать изюм из булочек?» — спросит скептически настроенный интеллектуал. «Нет, показать, что булочка может быть вкусной по-настоящему только тогда, когда к тесту будет добавлено несколько изюмин», — отвечу я. Тому, кто будет шокирован таким вступлением, хочу сказать. В России вообще, а в России нынешней в особенности, всегда свойственно было делать все не прямо, а обиняком, не идти в дверь через главный, парадный вход, а заколачивать его и подходить с черного хода, с заднего крыльца. Если в конце XX века начинают приобщаться к культуре через гороскопы и сонники, если платят несусветные цены за Библию или Псалтырь, не понимая в них ровным счетом ни полслова, просто потому, что это вдруг стало модным, если, наконец, начинают ценить всякую заумь и чушь, приобщаясь к культуре с ее задворков, то почему нельзя, пользуясь этим странным свойством русского человека, проявлять склонность не к существенному, а к второстепенному, к деталям, к частностям, к мелочам, к показному, внешнему, броскому, начать со всей этой бутафории и мишуры с видимости, чтобы затем перейти к сущности и, в конце концов, заинтересовать этой сущностью того, кто прежде считал ее скучной? Я полагаю, что этот прием вполне оправдан в наши смутные дни. Более того, он продиктован и историческим моментом, и острой необходимостью сделать поскорее так, чтобы наши люди наконец знали и понимали русскую культуру диалектически, целиком, а не только одни ее корешки или вершки, и уж во всяком случае не те ее осколки и огрызки, которые ныне все и со всех сторон и концов усиленно предлагают. А теперь несколько слов о технических вопросах, о структуре книги, принятых в ней рубриках и обо всем другом, что должно помочь слушателю использовать книгу не только как чтиво, но и для справочных целей. Книга состоит из вводной главы, разбитой на две самостоятельные части, общеевропейскую и русскую, и 16 глав, каждая из которых посвящена целиком одному драматургу. Главы выдержаны в строго хронологическом порядке, что помогает точнее фиксировать не только изменения в подходе к подаче кулинарного антуража в разные эпохи у разных авторов, но и с большей определенностью датировать смену кулинарного репертуара в разные периоды русской истории и русской культуры. В книге сравнительно много цитат, иллюстрирующих работу драматургов над кулинарным антуражем своих пьес. В конце каждой главы, посвященной определенному драматургу, следует несколько списков кушаний, блюд и напитков, упомянутых в произведениях того или иного драматурга. Составляя такие списки, невозможно было осуществить какую-либо их унификацию, ибо у каждого писателя оказались неповторимы индивидуальны состав и характер кулинарного антуража его пьес. Примечание. Все списки, рецепты и таблицы можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. В некоторых случаях приводится сравнение кулинарного антуража одного и того же автора в произведениях различного жанра, в драматургии, прозе, поэзии, или же сравнение кулинарного антуража, свойственного разным национальным кухням – европейской, восточной, русской, французской – в интерпретации одного и того же автора-драматурга. Все эти списки и сравнения дают дополнительный фактический материал для слушателя, который, внимательно прослушивая их, может делать свои выводы и о характере кулинарного антуража у разных авторов, и о его значении в творческом почерке того или иного драматурга. С целью помочь слушателю более наглядно понять смену кулинарного репертуара в различные периоды русской истории и русской литературы, русского театра, и прямую зависимость этой смены не столько от личных склонностей отдельных драматургов, сколько от кулинарных обычаев и нравов соответствующего времени. В PDF-приложении к данной аудиокниге приведены сводные кулинарные таблицы, отражающие совокупный кулинарный антураж разных эпох. То, что автор данной книги лишь предоставляет слушателю удобно препарированный материал в форме таблиц, но воздерживается от их подробного комментирования, должно лишь вдохновить вдумчивого слушателя на собственные выводы. Таким образом, мы предлагаем слушателю таблицы как некий дополнительный вид активного изучения книги и даем ему стимул, побуждающий к самостоятельному анализу. Вместе с тем, в таблицах сконцентрирован справочный материал о подлинных названиях или о подлинном составе кушаний, блюд, напитков в определенные периоды русской истории за 120-140 лет. В целом, материал кулинарных таблиц помогает слушателю получить сжатую, наглядную и цельную картину того, как каждый писатель, драматург отражал в своих произведениях индивидуальные, личные кулинарные вкусы, и как это личное отношение сочеталось у него с объективным отражением различных сословных особенностей меню его персонажей и кулинарного репертуара своего времени в целом. Именно с этой целью, наряду с таблицами, включающими списки кушаний и напитков в произведениях того или иного драматурга, на основании их материала формируется и меню предполагаемых обедов определенных писателей. Мы называем эти меню условно фонвизинским, крыловским и так далее обедами. А в ряде случаев, наоборот, подчеркиваем, что составить обед того или иного драматурга попросту невозможно, так как его произведения не дают для этого никакого материала, например, у Грибоедова или Лермонтова. В отдельных случаях, когда у писателей XVIII века встречаются архаичные названия блюд и кушанья, вообще исчезнувшие ныне не только из кулинарного обихода, но и из состава поваренных книг и практически уже никак не объяснимые из своих сохранившихся кулинарных названий, мы даем в таких исключительных случаях полную кулинарную реконструкцию подобных блюд. Эта реконструкция производится на основе исторически существовавших рецептов, но в расшифрованном и раскрытом виде, в современных, международно общепринятых кулинарных терминах и в пересчете на нынешние весовые единицы. Это дает полную возможность слушателю воспроизвести для своего удовольствия любое подобное блюдо без всякого риска испортить его содержание и вкус какой-нибудь исторической или кулинарной ошибкой. Итак, кушать подано. Приступайте к столу, любезный слушатель. Автор.